de todas las creencias. Мы еще у нас память еще остаются эти события воскресенья нашего Господа Иисуса Христа. Но когда мы смотрим о событиях, которые были вот через неделю, я хотел как раз вот немножко об этом поговорить. А вот через неделю после того, как Христос воскрес, евангелисты тоже описывают, что происходило. Не скажут об скорости после того, как Иисус Христос воскрес. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели несколько мест из Библии, которые как раз описывают вот эти события. А очень интересно, очень хорошо описывают вот евангелист Иоанн, что происходило в скорости после того, как Иисус Христос воскрес. Давайте посмотрим несколько мест из Библии, которые вот описывают эти события. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11-16 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 стиха. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, она наклонилась в гроб и видит двух ангелов, белых одеяниях сидящих, одного у гроба, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И она и они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит ей: «Унесли тело Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думала, что это садовник, говорит ей. И сказала: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она обратилась, говорит ему: «Рабуни», что значит «учитель». Следующий отрывочек тут же в Евангелии от Иоанна, 21 глава, 4 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 4 стих. «И когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Мы видим, что Евангелист Иоанн описывает как минимум две истории, и вот в них есть схожий такой один момент. Мария, увидев Иисуса, не узнала его. Что-то подобное произошло с учениками, которые пошли ловить рыбу, они тоже его не узнали. Иисус особое где-то действие предпринял для того, чтобы просто его родные ученики могли его узнать. Если мы рассматриваем Евангелие от Марка, мы видим схожие вещи. Вот смотрите. Я хочу, как бы, вот, чтобы мы этот контекст заметили. Евангелие от Марка, 16 глава, вот несколько стихов. 16 глава с 10 стиха. 16 глава Евангелия от Марка с 10 стиха. Она, женщина Мария, пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. И они, услышав, что он жив, и она видела его, обратите внимание, не поверили. Давайте дальше смотрим. 16 глава, уже 12 стих. «После сего явился в ином образе двум из них по дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили дочь, но и им не поверили». Смотрите дальше. «Наконец явился сам 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшие его воскресшим, не поверили». Интересный такой момент происходит, на который обращает внимание и евангелист Иоанн, и евангелист Марк. Они используют разные слова. Но дети Божьи, ученики Иисуса Христа, не всегда могли замечать действия Бога. Они не всегда даже замечали Бога. То есть иногда они просто не могли поверить, что Бог может таким образом действовать. Иногда они просто не узнавали Его. Пожалуй, многие из вас помнят, как где-то месяц назад в Челябинске метеорит упал. Да? Такой большой метеорит. Разные ученые по-разному описывают его размеры. Некоторые говорят, что его размер от этого метеорита, когда он влетел в атмосферу Земли, были приблизительно где-то 27 метров. Некоторые говорят, что этот метеорит мог быть размерами в 150 метров. Ну, в принципе, если плюс-минус, там, сколько это было. И что интересно, ученые не смогли его увидеть. И интересно, такую статистику читал я, а метеорит, ну, после этого события. Когда метеорит летает в атмосферу, он уже как бы долетает там до Земли, он сгорает на 90-94%. То есть он летает, ну, в много раз больше, чем когда он приземляется. Потому что тот метеорит приземлился, ну, до взрыва, от 2 до 6 метров. Достаточно большой был и тогда. Но вот как устроены наши телескопы, ну, в нашем ресурсе, только в принципе, вообще до планеты Земли есть. Если метеорит летит размерами в 1 километр, ну, это большой метеорит, это больше, чем это знание, ну, просто хорошо, такой знак. 1 километр, да? Такой метеорит, вот если не летает, замечает только 50% таких метеоритов. Но таких метеоритов, ну, редко такие метеориты летают. Вот если метеорит, вот 500 метров, вот 500 метров, ну, это, типа как квартал, да? Вот 500 метров до километра. Таких метеоритов ученые могут заметить, послушайте, от 5% таких метеоритов до 20%. Остальные не замечали. То есть метеорит, который, ну, размерами 150 метров, 200 метров, ну, обычно их не замечают. Сейчас ученые резко начали придумывать новые, ну, телескопы, чтобы их увидеть. Что мы видим в этой истории? Что некоторые верующие люди, это не неверующие сказано, это верующие люди, они такие же метеориты в плане того, как замечать действия Бога. То есть они, ну, в принципе, мое, ну, такое мнение, да, воскресение Иисуса Христа – это приблизительно как метеорит в километр. Ну, я так предполагаю. То есть это большое событие в духовном мире. И многие люди его не заметили. Многие люди, когда увидели Христа, они его не узнали. И, ну, позволю себе такое предположение, я предполагаю, что подобные люди есть сегодня. Что это не только история о людях 2000 лет назад. Я предполагаю, что подобные люди, которые не замечают действий Божьих в своей жизни, в жизни своей церкви, в жизни своей страны, сегодня тоже есть среди верующих, которые не замечают, ну, может быть, они знают о воскресении Иисуса Христа, да? Но действия Бога в его жизни они не замечают или не узнают. И вот у меня возник вопрос. То есть если мы видим, вот в Евангелии от Марка это просто глобальная история неверия в воскресенье. Ну, последняя глава. И глобальная история страха и трепета. У евангелиста Иоанна это то, как они его не узнавали, а Христос приходил, готовил жареную рыбу на углях, он им показывал раны, и они потом через время его узнавали. Вот, мне возникает вопрос, есть ли истории, когда Божий человек замечал сразу действия Божьи? Ну, то есть, хочется такими быть? Ну, как минимум, я понимаю, что не все, но вот если это 94, ну, 4, там, 6% сказали, что хочется, да? Ну, наверное, у нас где-то тоже в глубине есть, просто мы стесняемся молчим. То есть, мы хотим видеть действия Божьи в нашей жизни. Мы хотим распознавать руку Божью в нашей жизни. Мы хотим замечать Его чудеса. Потому что мы иногда говорим, ну, что в моей жизни чудес нет. Вот у всех соседей есть, ну, по церкви, да, а у меня нет. Предлагаю нам сегодня рассмотреть несколько мест из Библии, которые, как мне кажется, это истории очень внимательных таких телескопов, очень внимательных Божьих людей, которые умудрялись каким-то способом сразу замечать руку Божью. Вы хотите это вместе со мной изучать? Хорошо. Первая история, которую я предлагаю, чтобы мы рассмотрели, это 4 царство. 4 царство, 6 глава. 4 царство, 6 глава. С 15 стиха. 15-16 стих. 4 царство, 6 глава, 15-16 стих. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот вокруг, войско вокруг города, и конницы, и колесницы. И сказал ему слуга, Елисей сказал, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, кто с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. Вся гора наполнена конями, колесницами огненными, кругом Елисея. Вот такая история видна. Елисей и его слуга находятся в городе. И этот город просто окружают войска противника. И, ну, естественно, очень красивая фраза «судей», она начинается «увы», «ой», ну, ну так мы тоже говорим, «все пропало», то есть «все, все пропало», «враги напали», «что ж нам делать?» Вот на эту историю, на эту всю ситуацию Елисей как-то иначе реагирует. Вот я когда рассматривал это место, я был немножко удивлен, потому что я эту историю немного иначе раньше представлял. Как я раньше представлял? Ну, я представлял, что, ну, как минимум, Елисей всегда видел духовный мир. Вот он идет и видит здесь ангелы. Ага, здесь бесы. Ну, и как бы спокойно, ты понимаешь, что вот это ангелы, значит, надо сюда ближе идти, вот на эту дорогу. Ну, а там плохие всякие искушения, туда не надо идти. Но что самое интересное, в тексте этого нет. То есть из текста мы не видим, что Елисей всегда видел духовный мир. То есть там этого не сказано. Может быть, он и видел. Просто в тексте не сказано. То есть что можно из текста предложить? Может быть, видел, а может быть, и не видел. Но это не вся история. Когда Елисей помолился, то из текста видно, смотрите, и открыл глаза Господь кому? Слуге. Из текста даже нету однозначного утверждения, что Елисей увидел этих огненных колесниц. Ну, мне бы хотелось, чтобы Елисей увидел. Но в тексте этого не сказано. То есть, может быть, он не увидел. Но, может быть, он даже их не видел, этих огненных колесниц. То есть, вы понимаете, Елисей понимал, доверял духовному миру настолько, что даже если он не увидел этих огненных колесниц, он доверял Богу. То есть, ну, он противоположность хромой был. Ну, то есть, очень-очень сильная противоположность хромой. Если честно, я был уверен в этом изначально, что они вдвоем увидели огненные колесницы. Но это только предположение, а как бы в тексте этого не сказано. Давайте еще одну историю рассмотрим, а потом постараемся сделать некоторые выводы. А вторая история, она немного отличается, она, может быть, не настолько, знаете, драматическая, она, может быть, не настолько, ну, с присутствием чуда в физическом виде, но она тоже очень интересна. Это история, которую мы обычно читаем на праздник встречи, да? Когда мы говорим о том, что Иисус пришел, ну, понесли его в храм, и Симеон его взял на руки. Вот буквально несколько стихов хочу прочесть из этой истории. Луки, 2 глава, 25 и ниже. Луки, 2 глава, с 25 стиха и ниже. Луки, 2 глава, с 25 стиха и ниже. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж какой? Праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля. И Дух Святой был в нем, и ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, И когда родители принесли младенца, чтобы совершить над ним закон, законный обряд, и взял его на руки, и благословил Бога, и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели мои очи спасения». Ну и дальше мы видим, что схоже Анна пророчества пережила. Вот смотрите, не менее большим событием в духовном мире и вообще в истории человечества, в истории спасения было рождение Иисуса Христа. Я сейчас не планирую сравнивать важность, богословскую важность воскресения и Рождества. Это было очень важное тоже событие. И многие люди не заметили. То есть, по большому счету, на основании Писания пророчество о том, что Иисус Христос придет, было у всех. Ну, то есть, все знали, что должен прийти Мессия. Но некоторые вот его ждали и заметили. То есть, вот об этом хотел бы сегодня с вами немножко поделиться. То есть, почему некоторые верующие люди, некоторые христиане или некоторые люди во времена закона Моисеева замечали действия Божьи, а некоторые не замечали. Буквально несколько выводов. Первое, что мне показалось вот из этих историй, это правильное отношение к или правильное понимание физического и духовного мира. Правильное понимание взаимоотношений этих двух миров, физического и духовного. Вот. Особенно, потому что в большинстве этих историй люди сталкивались с каким-то стрессом, трудностью, горем, ну, учитель умер. Все равно это болезнь, это горе, это трудность. И вот в этот период жизни, когда ты проходишь какое-то стрессовое состояние, какое-то переживание, какую-то трудность, вот правильное понимание взаимоотношений этих двух миров помогает. Ты спокойно, как тебе себе говоришь, Господь где-то рядом есть, даже если его не вижу. Неправильное приводит тебя вот в какой-то вот такой момент в ступор. То есть ты по-другому реагируешь. По этой причине я хочу, чтобы мы прошли еще несколько мест из Библии, которые, может быть, нам помогут немножко вот эту картинку увидеть лучше. Это уже из послания апостола Павла в Рим. Смотрите, 8 глава. 8 глава вообще, она, часть главы описывает, как христианам правильно проходить через скорби. Вот там такое одно из повествований больших, вот как вот в этот период жизни правильно проходить, что правильно делать. И вот я несколько стихов хочу, чтобы мы обратили внимание. Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба, Отче. Дальше, смотрите, 17. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нем. Что апостол Павел в этом отрывке, или чему апостол Павел в этом отрывке учит относительно вот нашего хождения в физическом мире, когда мы сталкиваемся со страданиями? Ну, как минимум, несколько вещей. То есть апостол Павел говорит, что у вас есть Дух Святой. То есть вы усыновлены Богом, у вас есть Дух Святой. И это не дух рабства, это не дух страха. Это дух усыновления, дух понимания того, что ты Божий сын, Божия дочь, Божий ребенок. Но, если честно, я, опять же, совсем недавно обратил внимание на то, что вот в этом отрывке тексте сказано, как усыновление проявляется. У меня раньше было представление, что вот усыновление это вот как телевизионные проповедники рассказывают. Если ты являешься Божьим ребенком, то чего не попросишь, то и будет в твоей жизни. Но в прямом вот контексте что же сказано? Смотрите, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, все наследники Христов, там нету точки. Смотрите, что там дальше есть. Там, оказывается, сонаследство в чем-то проявляется. Вот если у вас Библия открыта, вы видите, если только с ним страдаем. То есть мне, если честно, нравится, вот хотелось, чтобы оно так работало. Вот телевизионная версия этого толкования, что сонаследство – это комфорт. Апостол Павел утверждает, что сонаследство немножко по-другому проявляется. Сонаследство проявляется в том, что ты правильно оцениваешь физический мир и правильно его оцениваешь в момент страдания. Ну, я понимаю, что важно правильно оценивать духовный мир в момент комфорта. Но апостол Павел в этом месте, который очень часто цитируется в сонаследстве, он говорит, что если мы страдаем, то есть если мы правильно относимся присутствии боли в нашей жизни. То есть мы видим, что боль у нас, ну, физическое тело, если вот упадут, то мышцы начинают сжиматься. Что-то подобное происходило в жизни Марии. То есть она ощущает боль, она начинает все уже иначе толковать. Садовник, куда украл Иисуса? Пришли, рассказали ученикам, ученики говорят, ну, все ясно, женщины сказали. Увидели на берегу человека, который рыбу жарит. Ну, все нормально, человек жарит рыбу. То есть они эти вещи из-за боли, или из-за каких-то других вещей неправильно толковали. То есть мы видим, что слуга Елисея, он видит страх, он видит какие-то присутствия врагов, и он говорит, ну да, враги присутствуют. Это тоже неправильное толкование. Вот толкование окружающего контекста, толкование событий, которые в нашей жизни. То есть присутствие врагов – это не конец истории. То есть страна находится под рабством Рима во времена Симеона. Это не конец истории. Вот. То есть очень важно это понимать, что усыновление, что наше наследство, оно связано, по мнению апостола Павла, в этом отрывке, как минимум, со страданием. Оно может быть еще чем-то связано, но в этом отрывке сказано, что оно связано со страданиями. Апостол Павел, когда он описывает вот этот большой отрывок 8 главы, он говорит, что все творение, оно находится тоже в страданиях, весь физический мир. Я сейчас не буду на большой отрывок обращать внимание. Но что хочется, вот как бы, вот здесь еще несколько выводов сделать. Нам очень важно научиться жить правильно вот в этом все наследстве со Христом. То есть апостол Павел учит, чтобы мы не искали утешения только в физическом мире. Но если весь отрывок посмотреть, чтобы мы искали утешение в Господе, чтобы мы понимали действие Его руки. То есть физический мир сотворен неплохо, он хорош. Он совершенный был до того, как там начал присутствовать грех. Сегодня присутствие греха в физическом мире приводит к страданию, к боли и к многим-многим другим вещам. И Библия говорит, что искупление физического мира будет в момент пришествия Иисуса Христа. То есть в этой же 8 главе. То есть мы должны вот это понимать, научиться в чем-то быть схожими на Елисея. И самый лучший уголок на земле, который можно подставить, вот самый красивый, там, я не знаю, может быть, это кусок какого-то озера, или, может быть, это какой-то там пляж в океане. Это все равно страдающее творение от грехопадения. всего этого мира будет в момент встречи со Христом. И очень часто человек забывает об этом, и он начинает искать утешение в первую очередь в физическом мире. В первую очередь. И это опасно. Второй момент, который мы видим тут же вот в этом отрывке, это 25 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть апостол Павел говорит, что Бог сверхъестественным, чудным образом контролирует ход событий в этом мире. И для Бога, для Господа нашего, очень важно сохранение нашей веры. Даже если не все в порядке будет с нашим телом. Даже если не все в порядке будет с нашим миром, со всем большим нашим миром, очень важно, чтобы было все в порядке с вашей верой. Вот прочтите как-нибудь, вот, когда у вас будет время, вот 8 главу, вы удивитесь, как апостол Павел интересно это описывает. Из-за того, что время быстро идет, хочу еще на несколько моментов обратить внимание. То есть первый момент, который помогает нам замечать действие Божье в нашей жизни, это правильное понимание взаимоотношения физического мира и духовного. Правильное взаимоотношение двух миров. Утешение духовным миром, а не физическим, в момент страданий, боли и трудностей. Когда мы рассматриваем вот этих мужей, которые умели, были хорошими телескопами, они замечали руку Божью, но мы еще несколько характеристик видим. О них я постараюсь очень коротко. Постараюсь. Я не знаю, будет ли это коротко или нет. Смотрите, Симеон, какая характеристика о нем сказана? Ждущий спасения для Израиля. То есть мы видим, что еще одна характеристика вот этих людей, которые были внимательными к действию Божьему, они были людьми. Вот две характеристики, вот в этой фразе две шикарные характеристики есть. Они были людьми надежды, ожидания. То есть они ожидали что-то. Смотрите, в принципе, страх это тоже ожидание. Но страх ожидания чего-то плохого, да? А надежда это ожидание чего-то хорошего, правильно. Ну, будем-то с Сергеем разговаривать, если вы не возражаете. Так вот, мужи Божьи, они были мужами надежды. Они ожидали от Бога вот чего-то хорошего. Еще один момент. Они были люди, которые ожидали спасения для своего народа. Спасения для Израиля. Если честно, я раньше не обращал внимания на эту характеристику. Ну, ожидали спасения для Израиля, ну, да, часто звучит. Апостол Павел вообще говорил, что я согласен ради моего народа вообще там отречься от Божьего, там, Божьей Церкви. Ну, быть отвлеченным, отвлеченным. Отвлеченным от общения с Церковью. Вот. И я тогда удивился, начал обращать внимание на такие вещи. То большинство, я не нашел пока ни одного другого человека, но большинство людей, они были патриоты по своему народу. Но патриоты не в смысле политики. Я знаю, что у нас сейчас слово патриот больше идет в сферу политики, не о политике. Они были те люди, которые переживали за свой народ. Но переживали в первую очередь за спасение своего народа. То есть, смотрите, они понимали, как устроен духовный мир физический. Они были людьми надежды, ожидания от Бога. И они были людьми, которые хотели для своего народа вот спасения. То есть не только экономического благополучия, но в первую очередь они искали спасения для своего народа. Они не только для себя искали этого. Они не только для своей семьи искали благополучие. То есть многие из них отказывались ради народа, ради группы большой, ради города, отказывались от своего какого-то благополучия. Но они были людьми, нацеленными
на свою нацию. Если делать несколько выводов. Я понимаю, что мы не смогли бы и не сможем посмотреть все характеристики вот, людей, которые были внимательны к действию Божьему. Но вот несколько, на которых хотел бы обратить внимание. Это правильная оценка взаимоотношения физического и духовного мира. Правильное отношение к страданиям и боли. Библейское отношение к страданиям и боли. Которое правильное отношение к скорби, да, страданиям и боли. Оно учит человека не искать утешения только в физическом мире. Дальше мы говорим, что это люди, которые жили надеждой. Они не жили только прошлым или настоящим. Они жили надеждой, упованием на Бога. Будущим. И в будущем у них как раз очень важный момент появлялась вот эта надежда на Бога. И люди, которые правильно относились к своему окружению, к своему народу, к своему городу, которые искали, ждали спасения для своего народа. Эти вещи помогали людям лучше увидеть Бога. Очень как бы, призываю, чтобы мы тоже старались быть похожими на этих людей. Потому что, если честно, из-за суеты сегодняшнего мира мы чаще и чаще становимся людьми, которые просто-напросто не замечают Божьих прикосновений. То есть мы чаще и чаще становимся людьми, которые Иисуса путаем с садовниками. То есть очень важно как раз быть елисеями, которые даже если не видят присутствие ангелов, знают о том, что они находятся рядом. Пусть Бог благословит вас.